Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. В Библии есть персонаж пророк Елисей. Став ревностным последователем своего учителя пророка Илии, Елисей пророчествовал более 65 лет при 6 царях израильских. С его именем связано чудо воскрешения ребенка. Еще описано воскрешение человека от прикосновения к костям Елисея. Как можно понять эти чудеса, если жизнь человека в руках Божьих? Обратимся к комментарию библеиста-переводчика Андрея Десницкого.
В Библии довольно много описывается чудес еще в Ветхом Завете, но довольно редкое чудо, хотя и не уникальное, это воскресение мертвого. И два таких воскресения, или воскрешения, лучше сказать, связаны с именем пророка Елисея. Одна история очень подробно расписана. Есть семья, муж и жена, они друзья Елисея, если можно так сказать, о великом пророке. Он останавливается у них, и они хорошо знакомы. И у них есть ребенок, маленький мальчик, который, собственно говоря, был предсказан Елисеем, да, Елисей предсказал его рождение, он умирает в какой-то момент, причем это все так очень подробно и трагично описывается, как он жалуется на головную боль, потом его приносят к матери, он сидит у нее на руках, наконец умирает. И дальше эта история описывается очень-очень подробно. Вообще, все-таки библейские повествования, они не случайны. Автор нам явно хочет что-то рассказать не только в главных деталях, но и в тех, которые кажутся второстепенными. И что происходит дальше? Ну вот эта женщина отправляется к Елисею, он в это время находится в другом месте, и слуга Елисея выбегает ей навстречу, спрашивает ее, все ли в порядке, она говорит, да, все в порядке, хотя это совсем не так. Потом она хватается за ноги пророка, и пророк тоже ничего не может понять. И только после этого он узнает эту историю. Он отправляет своего слугу, пророк. Слуга приносит жезл, то есть посох пророка, его, ну, некоторое такое вот самое главное, с чем он может расстаться, но что несет его индивидуальный отпечаток. Сегодня бы сказали, может, паспорт, да? И он этот посох кладет на ребенка, но ребенок не оживает. Странная такая магическая как бы сцена, да? И потом тогда уже приходит Елисей. Елисей идет туда, где лежит ребенок, запирает дверь, ложится рядом с ним, молится, и тогда ребенок оживает. Очень странная история. Почему бы, во-первых, не сказать все это намного быстрее и проще? Зачем все эти подробности, кто куда пошел? Что сначала женщина не хотела рассказать слуге, потом слуга с посохом не мог воскресить. Это мог сделать только лично Елисей. Ну и другая история, она как раз рассказана крайне бегло. Идут хоронить человека, в это время нападают враги, ну, какой-то набег совершают, да? И чтобы от них бежать быстренько этого мертвого человека, запихивают в первую попавшуюся гробницу, там случайно оказываются кости пророка Елисея, и человек оживает. Второе воскрешение, причем в первом случае это результат долгих целенаправленных усилий, очень хотели воскресить ребенка, в это верили, но не сразу получилось. Во втором случае это, по сути дела, случайное происшествие. Никто не мечтал даже о подобных чудесах, но они произошли как бы сами собой. Но мне кажется, их надо рассматривать вместе, эти две истории. Они показывают очень интересные вещи. Ну, во-первых, они показывают, что воскрешение – это чудо, которое происходит с точки зрения библейского автора. Мы, конечно, знаем о Новом Завете, о воскресении Христа, до этого там было воскрешение Лазаря, но оказывается, что это не то чтобы совсем уникальная история, да? Причем в Новом Завете тоже упомянуты некоторые праведники, которые воскресли в момент смерти Христа. Тоже как бы прикоснувшись, не в буквальном смысле прикоснувшись к его костям, но прикоснувшись к его смерти, оказавшись в том же месте, да, они воскресают как бы случайно, да, это никем не планировалось, никто об этом не просил. То есть в мире есть какие-то такие силы, которые способны человека вернуть к жизни. С нашей современной точки зрения это абсолютно невозможно. Мы знаем, что смерть – это процесс необратимый. И никогда никто не засвидетельствовал такого, чтобы умерший человек, да не то что человек, а хотя бы и животное вернулось к жизни. С другой стороны, сегодня наша наука, она гораздо менее четко понимает, что такое смерть. Не случайно говорят «клиническая смерть». Из состояния клинической смерти можно выйти. А человек, умерший клинически, он уже мертв, у него уже не бьется сердце, он уже лежит абсолютно беспомощно. Если его так оставить, то почти наверняка он умрет совсем. Но еще не начались необратимые процессы в его организме. Он не подвергся распаду, его мозг отключен, но не погиб, да? Его кровь еще не остыла, да? То есть процессы жизни можно запустить. Реанимация этим и занимается. Некоторые люди по нескольку раз пережили состояние клинической смерти, оно может длиться несколько минут, в каких-то исключительных случаях оно может длиться там, до часа, допустим, да? Но это какие-то совершенно необычные условия.
Врачи-реаниматологи о клинической смерти говорят, это еще не смерть, но уже и не жизнь. Это своеобразный порог, замерев у которого человеческий организм может двинуться назад к жизни, либо вперед к биологической смерти. Удивительный случай произошел в 2007 году в Китае. При проведении медицинского осмотра 44-летний мужчина потерял сознание. Врачи поставили диагноз «клиническая смерть». Тут же приступили к реанимационным действиям. Прошло целых 50 минут, прежде чем произошло чудо. Восстановилась работа сердца, появилось дыхание. Врачи полагали, что нормальное функционирование головного мозга при таком длительном перерыве в снабжении его кислородом невозможно. Однако второе чудо произошло на следующий день. К пациенту вернулось сознание, и с течением времени работа центральной нервной системы полностью восстановилась.
Более того, современная медицина научилась выделяет такое состояние, как летаргический сон или кома, да, близкие, хотя не тождественные, когда человек выглядит умершим, он абсолютно беспомощен, он остывает, у него практически не ощущается дыхание, но, тем не менее, это тоже процесс обратимый, его можно запустить обратно. А в древности, конечно, такого тонкого развлечения, видимо, не делали, да, то есть, если человек лежит без дыхания, если он не шевелится, если он похолодел, все, он умер. Клинический случай или не клинический, смерть мозга наступила или нет, кома это или что еще, никто не разбирался. И можно, конечно, сказать, что в ряде подобных случаев современная медицина обнаружила бы, например, кому, коматозное состояние, да, в которое даже сегодня умеют вводить специально в некоторых случаях, ну, когда там развиваются какие-то очень тяжелые процессы в организме.
Все-таки, если Библия говорит, что умер, значит, умер по-настоящему?
Сегодня медики, они пользуются другим языком, да, у них нет понятия смерть одного, да, у них есть клиническая смерть, смерть головного мозга, да, и тут же не указано, что он умер в каком-то определенном смысле. Но мы этого ничего не знаем. Так, это просто маленькое отступление, что чудо, оно может быть и совместимо с современными научными представлениями, мы просто не знаем деталей. Да? Если бы человек древнего мира оказался в палате, где лежит коматозный больной, он бы сказал, он умер. Или в летаргическом сне, если человек он увидит. А это ведь существующие вещи, они научно доказаны, описаны многократно и так далее. А если он потом встанет, этот человек скажет, он ожил. Но дело, конечно, не в медицинской стороне, а в том, что, оказывается, пророк может воскрешать.
Библейский справочник на радио Теос. Читаем Библию и размышляем.
Пророк может выводить человека из этой долины смертной тени, откуда вообще-то никто не возвращался. И это главный урок. Причем оказывается, что он может воскрешать как бы непроизвольно, даже прикосновение к его мертвому телу, да, воскрешает, а может воскрешать молитвой. Но при этом слуга, который отправляется с его посохом, с его визитной карточкой, как бы, да, этого сделать не может. Значит, нет автоматизма. У пророка нет такой волшебной палочки, а что такое посох, как не волшебная палочка, с помощью которой можно добиваться нужного эффекта. Это каждый раз вопрос отношений между ним и Богом, между ним и другими людьми. Может быть, именно поэтому так долго и подробно описаны все эти лишние, казалось бы, подробности, как женщина целенаправленно рвется к пророку, как она не делится своим горем даже со слугой. Ее вера настолько велика, что со слугой говорить бессмысленно.
Тут еще интересный момент. Описание подсказывает, что само даже тело Елисея, оно какое-то необычное было. Вот он лег с этим мальчиком. И не просто молился, а вот само его тело, видимо, обладало какой-то силой.
Ну да, и мы такого много видим в Библии, например, Самсон, у которого вдруг волосы придавали ему мощь. Мы сегодня такие спиритуалисты. мы хотим верить, что тело – это наша лишь бренная оболочка, не очень для нас важное и ценное. В древности все-таки все было больше привязано к телу. И на самом деле мы тоже лишь кажемся себе спиритуалистами, и любое телесное происшествие, которое с нами случается, нас тоже очень сильно и в духовном плане может изменить, да? Мы прекрасно знаем, что там некоторые заболевания, они очень сильно сказываются на рассудке человека, на его характере. Да?
В здоровом теле здоровый дух.
В здоровом теле здоровый дух. Хотя это на самом деле было пожелание, а не утверждение. И в древности этого меньше стыдились. Причем и в Новом Завете мы видим, когда прикасается женщина к Иисусу, женщина, страдающая кровотечением, оно тут же прекращается. Да? То есть буквально прикосновение к телу, оно многое меняет. Но ведь и мы сегодня очень часто прикасаемся к телу, может быть, чудес при этом не происходит, но чтобы утешить человека, чтобы его там обнять, приласкать. И телесные контакты, они сегодня играют огромную роль в нашей культуре. Это не случайно так.
Есть даже Международный день объятий. 21 января принято обнимать друг друга и дарить тем самым радость всем окружающим. Именно так просто и душевно празднуется День объятий во всех странах. Такой необычный праздник помогает забыть о печали, почувствовать себя нужным и счастливым. Почему День объятий любят и рекламируют врачи? Для нас объятия – это обмен теплом и любовью. Врачи и ученые считают День объятий весьма полезным не только для психологического, но и для физического здоровья. С точки зрения душевного состояния, объятия дают чувство полной защищенности, как в детстве, когда мама обнимала, и не было больше страхов или неприятностей. Объятия значительно укрепляют доверие к окружающим, а также способствуют общечеловеческому единению. Обнимаясь, мы ощущаем тепло и расслабленность. Многочисленными исследованиями доказано, что частые объятия влияют на умственное и творческое развитие.
То есть, действительно, человеческое тело, даже наше обычное тело, очевидно, обладает некоторыми свойствами, и оно само по себе может влиять на других людей. Но вот эти истории про Елисея, они, мне кажется, про то, что, во-первых, пророк, он определенные силы действительно имеет, и эти силы иногда действуют даже неожиданно, непроизвольно, что уж может быть менее ожидаемого, чем исцеление от мертвого пророка, да? А с другой стороны, они не вполне ему подконтрольны. Он не может это делать щелчком пальцев, да, как фокусник, который, волшебник, который просто вот производит некоторые действия одним небрежным усилием. И что это всегда история отношений, это всегда история того, насколько принимают этого пророка. Вот эта же семья была не просто знакомой, но это семья, в которой этот пророк останавливался. Да? Еще раз напомню, что женщина торопится к пророку, она не отвечает на вопрос слуги, потому что она понимает, что пророк это все сможет сделать. Да? Тут незачем тратить время на траур, на какие-то рассказы. Там, вот, нужно срочно что-то изменить, и вот это ее всецелая преданность. Ну, какая мать умолчит о том, что у нее погиб ребенок, да? Конечно, она кричать об этом будет, плакать. А вот она кидается сразу к тому, кто может его спасти, да? Не размышляя ни о чем другом, ничего другого не ожидая. Вот эта история еще и об этом, что чудеса происходят в том числе и там, где их очень-очень ждут. Но бывает и наоборот. Бывает, что они происходят там, где их никто не ждет. Может быть, для того, чтобы напомнить, что они все-таки иногда случаются.
И все-таки Елисей сам или Бог?
Ну, в случае с ребенком мы как раз это очень хорошо видим, что он не производит магических действий каких-то, он молится. Может быть, то, что он отправил жезл со слугой, это была попытка магического жеста, да? Вот достаточно мне волшебной палочкой жезлом взмахнуть, и ребенок выздоровеет. И это не сработало. Да? То есть сработала именно молитва, но молитва, когда он ложится, когда он, ну, как бы становится частью этого ребенка, да, соединяется с ним. Тоже важный момент, что для того, чтобы вот кому-то помочь, надо стать как бы частью этого человека. Нельзя помогать с космической орбиты.
Вы слушали комментарий библеиста-переводчика Андрея Десницкого.
Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.